Добрый вечер всем. В студии Алексей Дурновой и Несса Землер. Наш звукорежиссер Николай Котов. Это программа «Синхронный шаг».
И мы вместе с вами проживаем 25 лет нашей новейшей истории. Сейчас у нас 2000 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В первой мы напомним вам об основных событиях, людях и фактах.
А в следующей программе через неделю будем слушать ваши воспоминания и дарить вам подарки за победу в викторине «Угадайки».
Ну и в первой информативной программе вы тоже примите участие смс-ками и участием в голосовании.
Наш смс-портал +7 985 970 45 45. Подключайтесь прямо сейчас.
Можете ли вы сказать, что 2000 год стал поворотным в вашей жизни?
Если да, то ваш телефон для голосования 8 495 660 06 64. Если нет, то телефон 660 06 65.
Начался подсчет ваших голосов.
2000 год в вашей личной жизни стал поворотным. 660-06-64, он таким не стал. 660-06-65. И пока вы голосуете, об основных событиях 2000 года напомнит Марина Королева.
Ну и годок.
Владимир Путин избран президентом России в первом туре. Председателем правительства становится Михаил Касьянов. В первые месяцы указы президента направлены на реформирование системы власти, создание вертикали. Вводится институт федеральных округов и полномочных представителей президента, меняется система формирования Совета Федерации, откуда новый президент убирает строптивых губернаторов. Глав регионов в качестве компенсации собирают в консультативный орган при президенте – Госсовет. Владимир Путин начинает решать вопросы, связанные с трудоустройством его предшественников на посту премьера правительства. Сергей Кириенко отправляется полпредом в Приволжский федеральный округ, а Сергей Степашин становится председателем счетной палаты. В начале года в результате падения самолета Як-40 погибли журналист Артем Боровик и бизнесмен Зия Бажаев. Государственная дума ратифицировала российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-2. Россия и Германия подписали договор об обмене произведениями искусства, вывезенными обеими сторонами во время Второй мировой войны. Германия передала России фрагменты янтарной комнаты. Сотрудники ФСБ захватили и доставили в Москву Салмана Радуева, который был одним из организаторов и руководителей теракта в дагестанском городе Кизляре. Позднее, по результатам следствия и судебных слушаний, которые с учетом обжалования приговора продолжались 2 года, Радуев будет приговорен к пожизненному лишению свободы. Но уже через полгода после вступления в приговор в силу скончается. В Чечне по обвинению в похищении, изнасиловании и убийстве 18-летней Эльзы Кунгаевой арестован полковник российской армии Юрий Буданов. По иронии судьбы, это преступление было совершено в ночь, когда в Москве считали голоса за Владимира Путина, для которого вторая чеченская кампания стала определяющим аргументом в предвыборной борьбе. Генеральная прокуратура задерживает по подозрению в мошенничестве главу холдинга «Медиамост» Владимира Гусинского. 3 дня предприниматель проводит в СИЗО, после чего подписывает с министром печати Михаилом Лесиным протокол номер 6 – продажа акций холдинга «Газпрому» в обмен на свободу. В поддержку Владимира Путина и его курса создана молодежная организация «Идущие вместе». В день инаугурации избранного президента «Идущие» вышли на первую свою массовую акцию в футболках «Все путем». Затем отличились проведением таких перформансов, как сжигание книг неправильных авторов. Спустя несколько лет организация была преобразована в движение «Наши». В России принят закон о введении плоской шкалы налогообложения. Установлена единая ставка подоходного налога – 13%. Страшный август. В подземном переходе у метро «Пушкинская» прогремел взрыв. 13 человек погибли, несколько десятков ранены. В Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск». Ответственные лица сообщали, что с субмариной установлена связь, есть акустический контакт. От иностранной помощи Россия отказалась. Спасти моряков не удалось. 118 погибших. На Останкинской башне в Москве произошел пожар. Сборная России по хоккею на домашнем чемпионате мира в Санкт-Петербурге потерпела сокрушительное поражение, поставив целый ряд антирекордов – от 4 проигрышей подряд до итогового 11-го места. Российский физик Жорес Алферов удостоен Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике. Спустя 9 лет после развала СССР и признания России как самостоятельного государства приняты конституционные законы о госсимволике. Кремль отказался от музыки Глинки в качестве государства государственного гимна, вернув музыку Александрова. Чуть позже Сергей Михалков напишет к ней актуальные слова. Флагом утвержден триколор, гербом – двуглавый орел. Курс доллара в начале года 27 рублей ровно, в конце года 28 рублей 16 копеек.
Эхо Москвы.
Минимальный размер оплаты труда на конец 2000 года составляет 132 рубля. По данным Росстата, цена на хлеб из муки высшего сорта составила 12 рублей 19 копеек. Средняя цена на цветной телевизор – 6656 рублей 92 копейки. А бутылка водки стоила 42 рубля.
Пустячок, а приятно.
Ну и в 2000 году появились новые информационные носители – флешки.
Ну, а между прочим, у 54,5% проголосовавших 2000 год был поворотным. Они так сами сказали. У 45,5% наоборот, 2000 год поворотным не был.
В сетевизоре разрыв больше, 75 на 25.
Ну, в общем,
ну а теперь наше то, что мы выбрали центральным событием 2000 года.
Крупным планом.
И что же мы выбрали-то?
Год, конечно, был насыщенным, но нам показалось, что на дальнейшее развитие страны наибольшее влияние из всех перечисленных событий оказало введение плоской шкалы налогообложения, единая ставка налога. История налогообложения в нашей стране относительно недолгая. В империи подоходного налога поголовного, в том виде, в котором мы его знаем, практически не существовало. Там всегда, каждый месяц, но не все должны были платить по 3 копейки. В Советском время действовала сложная прогрессивная шкала. Сумма налога зависела от размера зарплаты. Там было несколько ставок. Идея установить единую плоскую шкалу подоходного налога была обнародована в самом начале 2000 года. Эта идея была совсем простая. Единая ставка позволит вывести часть доходов граждан, которые скрывались от налогообложения. Просто если человек получал деньги не только по основному месту работы, а в 2000-м, там, в конце 90-х, очень многие получали деньги не только по основному месту работы. Да, вот так. В какой-то момент суммарный доход человека превышал порог, при котором начинала действовать другая ставка. А традиции декларирования всех доходов у нас на тот момент совсем не было. И контролировать общие суммы каждого работника у государства не получалось. Соответствующий закон принимался почти сразу после выборов и вступления президента Путина в должность. Александр Жуков, в то время председатель бюджетного комитета Госдумы, так объяснял депутатам необходимость реформы.
Большая часть населения Российской Федерации уклоняется от уплаты этого налога. Уклоняется. Не потому, что это люди все, которые получают сверхдоходы и не хотят их показывать. Вовсе нет. А потому, что совокупное обложение заработной платы подоходным налогом и налогами, которые идут в социальные фонды, непомерно велико. Причем непомерно велико не только для богатых, но для граждан ниже среднего достатка.
Но плоская шкала действительно позволила максимально упростить и администрирование этого налога, и автоматизировать сам процесс. Впрочем, споры о справедливости одинакового процента не утихают до сих пор, несмотря на то, что в абсолютных значениях богатые в любом случае платят больше. Президент Владимир Путин время от времени подтверждает, что это решение было правильным.
Практически все лидеры стран, где применяется такая прогрессивная шкала, когда я с ними общаюсь, они говорят, как мы вам завидуем, что вы смогли внедрить в практику плоскую шкалу налога на физических лиц. Мы никогда не говорили о том, что это на века мы ввели плоскую шкалу. Это тоже возможно. Но когда у нас была дифференцированная шкала, во-первых, часть налогоплательщиков уходили от того, чтобы платить налоги в бюджет, а от этого бюджет только проигрывал. И с того момента, когда мы ввели резко, я хочу это подчеркнуть, резко возросли доходы бюджета.
По информации налоговой службы, в первый год действия единой ставки подоходного налога его собираемость увеличилась почти на 2/3, а еще через год выросла более чем вдвое. Сам налог начал действовать с 2001 года, но законы все соответствующие принимались в 2000-м. И буквально там через пару лет по телевидению была запущена такая мощная налоговая кампания «Заплати налоги и спи спокойно». Но телевидение у нас же это не только компании.
Я тебя попереключаю.
Это ты мощно задвинул, Эдуард, не внушаете. Это я вспомнил коронную фразу одного из героев передачи, о которой у нас сейчас пойдет речь. Давайте прямо сразу фрагмент послушаем.
Степка, уже идем от этого. Здесь, по-моему, в этом ресторане жрать нечего. Тарелку вон и ту первую вонит кислым, кислым каким-то.
Подожди ты, мы за ней сюда пришли.
О чем?
Это спиритический сеанс.
Сдается мне, что и спириту тут тоже не нальют. У меня 2 рубля.
Да при чем это здесь? Мы захотели узнать, что ждет Лосию.
Обожди. Эй, официант!
Я медиум.
Ага. Так вот, скажи нам, медиум, магнат.
Тихо.
Обожди. Чего ждете, Россию?
Да, уважаемый, в плане социально-экономического развития.
Дошло. Чей дух будем вызывать?
Вызывай дух свободы.
Актуальная программа. Давайте-ка мы с вами сейчас проголосуем. Вы в 2000 году смотрели программу «Тушите свет»? Если да, то 660-06-64. Если нет, 660-06-65.
Голосование пошло.
Телефон московский, код 8495. Вы смотрели «Тушите свет» 660-06-64. Не смотрели 660-06-65.
Сатирически-политическую передачу «Тушите свет» телезрители впервые увидели на НТВ 31 июля 2000 года. Его героями были повзрослевшие персонажи «Спокойной ночи, малыши». Пройдя через суровые жизненные испытания и возмужав, Хрюша и Степашка превратились в Хрюна Моржова, прямого и откровенного мужика из народа, который не стесняется крепких снов и тихого интеллигентного Степана Капусту. И вот Хрюн со Степаном сидят в студии и обсуждают актуальные политические вопросы и проблемы страны. А компания им на первых порах составлял Лев Новоженов, а также специальный корреспондент Филипп Шариков, это отсылка к Филе из «Спокойной ночи, малыши», и всякий раз меняющийся телефонный гость передачи. Этими гостями, как правило, были пародийные персонажи, представлявшие разных известных людей. «Тушите свет» имел у зрителей немалый успех, но после смены руководства НТВ из эфира исчез, и так начались скитания и смены форматов. Программа сменила несколько каналов, несколько комплектов декораций. Студия, в конце концов, превратилась в квартиру Степана где-то на задворках Белого дома, а постоянный гость стал пьющим соседом Генкой. Но вместо Новоженного с ведущими поочередно выступали самые разные журналисты бывшего НТВ. И в конце концов «Тушите свет» вернулся на НТВ, превратившись в «Красную стрелу». И теперь уже Хрюн и Степан стали проводниками поезда Москва-Питер, и сосед Генка сотрудником станции Балагоя. Филипп Шариков сделался пассажиром, причем компанию ему составляли разные политики, включая самого президента. «Красная стрела» в итоге стала последней реинкарнацией программы «Тушите свет», одной из последних сатирически-политических передач отечественного ТВ.
Ну, от Филиппа Шарикова нам достался мем «Легкая журналистская судьба забросила меня», и дальше называется какие-то очень отдаленные уголки нашей необъятной страны. Я остановлю голосование. 90% из тех, кто нам позвонил, смотрели передачу «Тушите свет». Я с этими 90%, конечно, это был очень смешной на тот момент. Ну и сейчас, как мы слышали, тоже вполне актуальный продукт. А в сетевизоре наоборот. 38% только сказали, что смотрели, 62% не смотрели.
Молодые еще в сетевизоре. Интернет.
Да, там свой опрос, а у нас свой. Соцопрос 2000 года. Ты знаешь, Леш, очень иногда интересно смотреть соцопросы вот этих прошлых лет, потому что они на сегодня выглядят вполне себе актуально.
Ну, что там спрашивали-то?
В 2000 году социологи спрашивали. Как вы думаете, существует ли сейчас военная угроза России со стороны других стран?
Давай мы тот же вопрос сейчас зададим уже нашим слушателям. Как вы думаете, существует ли сейчас военная угроза России со стороны других стран? Если вы считаете, что определенно да или скорее да, то 84956600664. Если вы считаете, что скорее нет или определенно нет, 84956600665.
Голосование. Процесс пошел.
Военная угроза России со стороны других стран сейчас скорее да или определенно да существует. 660-06-64. Определенно нет или скорее нет не существует. 660-06-65. Пока вы голосуете, мы почитаем ваши СМС-сообщения. Спасибо, что вы нам пишете. Помню, как кошмарили миллениумом. 21 век начался в 2001, а не в 2000, но боялись все.
А да. Просто готовиться начали заранее. А Дмитрий из Екатеринбурга вспоминает, что ведь шла, да, еще, кстати, шла Санта-Барбара, тогда еще скандал был с Санта-Барбарой.
Владимир из Архангельской области выиграл билеты в кино, а Алексей Алексеевич Венедиктов подарил кружку «Нам 10 лет пьют чай». Владимир, надеюсь, вы с этой самой кружки пьете?
Так, тушите свет смотрел во время завтрака, перед тем, как идти в школу. А учился я тогда в 3-м классе. Странный выбор для ребенка, пишет Андрей.
Помню жуткий август в деревне. То одно, то другое. Страшно было с ребенком в Москву возвращаться, Аня. Так, люди не тогда, не сейчас не поняли, что это начало долгого конца. Вечный покой морякам затонувшего Курска. Вечный позор адмиралам, покинувшим их. Рената, Екатеринбург.
Видишь, нам даже предлагают сделать программу из будущего.
Да, на 2025 год мы подумаем. Остановлю я голосование. Сейчас у нас наши слушатели не видят угрозы России со стороны других стран. 16% сказали, что есть военная угроза, и 84% сказали, что такой угрозы нет.
А что было тогда, кстати?
А тогда голоса разделились почти поровну. 52% видели угрозу в том или иной степени, и 48% этой угрозы не видели. Давай еще смски. Так, Таня, задаете интересный вопрос, какой год по голосованию оказался самым переломным?
А, кстати, вы знаете, интересно.
Да, мы сейчас не вспомним, к сожалению.
Ну вот 2000 с 55, он точно не самый.
Нет.
Вот какой-то из первых, 90-е или 91-е.
Да, начало 90-х было.
У нас еще не было ни одного непереломного года, кстати. Вот в таком голосовании он везде,
так
везде
или иначе,
немножко
да,
больше
да.
в пользу переломщиков.
Угу. Владимир в бане из Нижегородской области. В 2000 году я начал зависать в интернете, в публичных точках доступа, в здании мэрии Нижнего Новгорода и еще где-то. Потом вписался в интернет-центр Соросовского центра. Там можно было сидеть по несколько часов несколько раз в неделю. И на халяву все это было. Своего компа у меня еще не было. Кстати, о халявном интернете в местах общего доступа. В Думе тогда, избранной в 99 году, появилась фракция СПС. Это была очень веселая фракция и очень общительная. И это была единственная фракция в Госдуме, которая специально для журналистов выделила несколько компьютеров с интернетом. И по понятным причинам самые продолжительные журналистские тусовки наблюдались именно в этой фракции.
Ты знаешь, у меня тогда впервые появился интернет вот у нас дома. Это был модем, который подключался через телефон, и телефон выключался, было не позвонить, и тебе никто не мог позвонить, и мобильных тогда еще не было.
Выделенных линий тоже не было, да?
Вовк пишет из Петербурга, что доделал кандидатскую по физике, научился работать болгаркой, нарезать резьбу, работать на токарном станке и немного... слушай, вот я безграмотный-то человек. Фрезерный станок или на фрезерном станке, да. Кандидатская по физике.
Смотри, из Москвы пришла смс-ка, не подписана именем. В 2000 году родилась дочь. Поэтому, воспользовавшись случаем, мы поздравим всех, у кого в 2000 году в Москве родилась дочь.
И сын. Ну, вообще дети.
И сын, да. Потому что ничего прекраснее этого быть не может. Сколько было отдано голосов в 2000 году за Путина? 52,7, если я не путаю десятые доли.
Так.
Андрей тоже в 2000-м стал человеком интернета, участвовал в перезахоронении праха Ивана Шмелева в Донском монастыре. Здорово.
Кстати, очень-очень многие, кстати, вот именно в 2000-м познакомились с интернетом. Тогда был такой своеобразный бум в России. Или еще одну сейчас прочитаем. В августе мне было всего 6, а я все равно помню, как мы были на даче, и мама неотрывно смотрела репортажи про Курск на НТВ. Помню чувство ужаса. Это Ева нам пишет из Москвы.
Ну, вообще, 2000 год был довольно тяжелым и с точки зрения потерь, которые мы понесли.
Это действительно так. Наша печальная рубрика «Потери», в которой мы вспоминаем ушедших в 2000 году. Роже Вадим, французский режиссер, Анатолий Собчак, политик, первый мэр Петербурга. Артем Боровик, журналист, он погиб в авиакатастрофе. Олег Ефремов, актер и режиссер театра и кино. Святослав Федоров, врач, офтальмолог, политик. Кстати, вот, тоже это была гибель в авиакатастрофе.
Тоже вертолет, да.
Михаил Швейцер, кинорежиссер, «Золотого теленка» он снимал, например. Григорий Горин, писатель и сценарист. Актер Николай Еременко-старший, космонавт, второй человек в космосе и самый молодой космонавт в истории Герман Титов. Борис Захадер, поэт, детский писатель и переводчик, который перевел, в частности, на русский язык Винни-Пуха Александра Милна. Вячеслав Котеночкин, художник-аниматор, режиссер «Ну, погоди». Джейсон Робертс, знаменитый американский актер. Скримин Джей Хокинс, американский музыкант. Аркадий Хайт, писатель, сатирик и сценарист. Юрий Малинин, оперный эстрадный певец. Энтони Пауэлл, британский писатель. Томмазо Бушетто, один из самых известных итальянских мафиози, первый мафиози, который стал открыто сотрудничать с полицией. Алек Гиннесс, британский актер, режиссер театра и кино, а также актер Анатолий Ромашин, актер Валерий Приемыхов, художник, автор огромного количества комиксов, правая рука Уолта Диснея Карл Баркс, Серго Берия, сын Берии, который был известен тем, что много раз пытался добиться реабилитации своего отца, актер Всеволод Марионов, космонавт Евгений Хрунов, хоккеист Анатолий Фирсов, трехкратный олимпийский чемпион, и наш коллега, создатель фотогалереи Москвы Сергей Абраменко.
Сережка был совсем молоденький. Он взял фотоаппарат и начал фотографировать гостей. Ну, как-то так вот просто захотелось. Сначала это были просто фотографии, потом фотографии стали вешаться в рамочку, потом эти рамочки стали вешаться на нашу стенку в коридоре, и сейчас вот эта вот стена, вот этот вот коридор наш с этой фотогалереей, это практически визитная карточка «Эхо Москвы». Вы по этому коридору всегда узнаете нашу редакцию на любой фотографии, в любом телеэфире. И все это вот так вот получилось, что организовал Сережка. Когда он погиб, это был, конечно, страшный шок для нас всех. Совсем молоденький мальчик, и мы его все так любили, его невозможно было не любить. И он же был помощником Алексея Алексеевича, помощником главного редактора. Он как-то так вот держал нас всех вокруг себя, что мы вообще не могли поверить, что это произошло. Но вот это случилось, Сереж, мы тебя помним.
Да, у нас действительно ведь фактически нет ни одного сантиметра свободного в коридоре, да, у нас вот есть эта галерея, вот она от входа и до самого-самого конца, то есть вот она вот через все эхо Москвы она идет, эта галерея.
И Сережкин портрет в ней тоже есть.
Новости сейчас.
Эхо Москвы.
Часа 35 минут в Москве. Алексей Дурновой, НС Землер, звукорежиссер Николай Котов возвращаются в 2000 год вместе с вами. Саня пишет: я до сих пор вспоминаю вопрос, кто такой мистер Путин. Саня, вы не один. С вами Ринат Валиулин.
Мемуары – это воспоминания. Я начинаю писать воспоминания.
Кто из мистер Путин сейчас, этот вопрос уже не стоит ни здесь, ни на Западе. Вспоминается одно из первых появлений Путина на мероприятии в театре на Таганке, когда он был довольно скромный и такой неуверенный в себе человек. Ну, небольшая компания, сидевшая в зале, помня Ельцина, помня другое время, не встали его приветствовать. Часть зала поступила точно так же. Для меня и моей работы это период между родным Ильязом и радио «Арсенал». Я, надо признаться, пару-тройку раз уходил с эхо, так сказать, не по злобе, а в поисках чего-то большего, всегда объясняя причину и согласовывая это с главным редактором. Я это называю про себя «отползал», потому что всегда возвращался, как тот самый блудный сын. Весь 2000 год я проработал на кафедре португальского языка в качестве преподавателя в моем родном Иньязе, который я и закончил. И первая группа, которую я провел, что называется, почти полноценно, со второго по пятый курс, сейчас это вполне состоявшиеся люди, и
в том числе и две моих любимых ученицы, студентки Оли Гренадерова, которая сейчас работает в МГИМО преподавателем, и Зои Долгих, которая учит студентов уже в ИНЯСе. Плюс ребята, которые также многие работают по профессии. Вот двое ребят работают тоже довольно неплохо и плодотворно в МИДе из тех студентов, которых я обучал языку. Ну и плюс эхо, которое я не оставлял. По субботам мы вели эфир вместе с Ксенией Лариной, передача от самой разной от детской передачи «Детская площадка», одна из самых старых передач «Эхо Москвы», до книжного казино, который просто ветеран эховский. Ей будет скоро 25 лет, почти столько же, сколько и эху. Ну и наше первое радио. Мы вели ее с Ксенией. Я готовил ее саундтрек и вместе с ней вел ее в прямом эфире. Ну а главное действующее лицо, ее автор и наш самый главный рассказчик о нашем первом советском радио, которое многие начинали и слушать в определенный период своей жизни, каждый со своего наиболее дорогого ему этапа, и далее продолжал ее, это Александр Аркадьевич Ширель. Он умер 10 лет назад, доктор искусствоведения, профессор-специалист по истории радио, один из соучредителей радиостанции «Эхо Москвы» от факультета журналистики. Мы там рассказывали его устами, конечно, устами Александра Аркадьевича, о известных людях радио, Юрия Левитани, Вадиме Синявском, о Николае Литвинове, актере и радиорежиссере. Вот этот, на этот период, на период, связанный с этими великими личностями, пришелся для меня 2000 год.
Эхо Москвы.
Вот посмотрите, сколько лиц, сколько людей вспомнил Ринат Валиуллин. Но и мы тоже сейчас вспомним.
Кто здесь?
Кто здесь у нас?
Егор Строев.
Кто это? А, нет, это я знаю. Вот это я знаю.
В 2000 году Егор Строев был председателем Совета Федерации, но Совет Федерации именно в 2000 году подвергся реформе. Егор Строев родился в 1937 году в деревне Дудкино Орловской области. Трудиться начал пастухом в колхозе. За два года дорос до должности бригадира. В 1958 вступил в КПСС, и через пять лет он уже заместитель секретаря парткома, заведующий идеологическим отделением парткома одного из районных колхозно-совхозных управлений. Далее в течение 20 лет рост по партийной карьерной лестнице, вплоть до первого секретаря Орловского обкома КПСС. В конце 80-х секретарь ЦК, ответственный за политику в сфере сельского хозяйства. В августе 91-го отказался признавать ГКЧП, а в 93-м выиграл выборы главы администрации Орловской области. В 96-м избран председателем Совета Федерации. В то время губернаторы по должности входили в Верхнюю палату парламента. И именно при Строеве в 2000-м им пришлось отказаться от этого права. После удаления региональных лидеров с Большой Дмитровки остался губернаторствовать. И лишь в 2009-м он покинет этот пост. Да и то, хоть и с формулировкой по собственному желанию, но все же по воле президента Дмитрия Медведева. За это время он вернется в Совет Федерации в качестве представителя нового губернатора. Но с осени прошлого года окончательно оставит государственную службу. За ним, тем не менее, как и за его предшественником Владимиром Шумейко, закреплен статус почетного председателя Совета Федерации, к которому прилагаются некоторые приятные льготы, включая служебный автомобиль.
Давай мы спросим наших слушателей сейчас о роли Егора Строева в 2000 году. Как вы оцениваете? Если скорее положительно 8495-660-0664, если скорее отрицательно 8495-660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Роль Егора Строева в 2000 году вы оцениваете скорее положительно 660-06-64, отрицательно 660-06-65. Ну а пока вы голосуете, портрет кисти Николая Троицкого.
Егор Семенович Строев – политик и человек, конструктивный до необъятности. Отличается широтой политической натуры без берегов. Наверное, это не тот русский человек, которого неплохо бы сузить. Бесконечная гибкость товарища господина Строева никому особенно не вредила. И ему самому помогало выжить при любой власти – советской, антисоветской, демократической, авторитарной, в любую эпоху. Застоя, перестройки, ельцинского первоначального накопления капитала, развитого суверенного путинизма. Егор Строев вобрал в себя все партийно-политические схемы, особенности, оттенки и парадигмы новейшей истории нашей страны. Он вроде как коммунист и вполне почему бы не единорос. Он классический, исконно-посконный первый секретарь обкома, плавно переходящий в современного губернатора. Он неприходящий член формального и неформального ЦК и Политбюро. А также доктор наук, академик, только что не мореплаватель и плотник. Все испытал, везде проник и всюду пригодился. И коллег с начальниками не подводил, и себя не забывал. И на родимой Орловщине активно родил родному человечку. У Егора Строева с властью всегда был консенсус и полная взаимность. Они расчетливо и рационально любили друг друга. С обоюдной пользой и взаимной выгодой. Но только в меру и до поры до времени. Егор Семенович Строев знал, когда и куда приходить. Но в отличие от очень многих других политиков, он осознавал и чувствовал, когда надо вовремя уходить. Потому и сам не падал стремглав с зияющих высот Совета Федерации, а плавно и безболезненно приземлялся на заслуженный отдых. Зато теперь самого сиятельного пенсионера поминают исключительно тихим, незлым словом.
Это как сказать, на
81% из тех, кто нам позвонил, не согласны с Николаем Троицким в его выводе. 81% сказали, что Егор Строев сыграл отрицательную роль в 2000 году.
Скорее отрицательную.
Да, скорее отрицательную. 19% скорее положительную. И почти такой же, вот, ну, с точностью до 2% у нас показатель в сетевизоре.
А сколько всего, между тем, интересного происходило в мире в 2000 году? Вот сейчас Александр Плющев нам напомнит, что же тогда и случалось за пределами Российской Федерации.
В Белграде был убит министр обороны Югославии Павле Булатович. Чиновник активно занимался политикой, и многие прочили ему президентское кресло. Рейтинг Булатовича, который занимал свой пост с 93 года, значительно вырос во время войны в Югославии, когда министр руководил обороной страны от НАТО. Булатович был убит у входа в ресторан недалеко от стадиона футбольного клуба «РАД». Президент Югославии Слободан Милошевич проиграл президентские выборы своему сопернику, демократу Ваиславу Каштунице. Голосование прошло на фоне почти непрерывных демонстраций, участники которых требовали немедленной отставки президента. Милошевич уходить не хотел. Проиграв выборы уже в первом туре, он, однако, заявил, что его соперник прибег к фальсификации и не набрал необходимого для немедленной победы числа голосов. В поддержку Каштунице выступили сотни тысяч человек. В результате событий, вошедших в историю как бульдозерная революция, Милошевич был свергнут. В начале мая мир столкнулся с небывалой до той поры хакерской атакой. Вирус I Love You нанес ущерб миллионам компьютеров по всему земному шару. Сильнее всего пострадали от него финансовые организации США. Работа нескольких банков была парализована, пострадала даже Федеральная резервная система. Белый дом оценил ущерб в миллиард долларов и впервые заговорил о растущей угрозе киберпреступности. Парламент Кыргызстана проголосовал за переименование страны в Республику Киргизию. Уже через несколько дней президент Аскар Акаев подписал соответствующий указ. Вскоре русский язык получил в Киргизии статус государственного. На Украине был убит журналист Георгий Гангадзе. Его гибель вызвала скандал национального масштаба и привела к массовым протестам против Леонида Кучмы. Гангадзе был основателем и главным редактором интернет-журнала «Украинская правда», писавшего о коррупции в высших эшелонах власти. Журналист бесследно исчез 16 сентября. Его поиски продолжались полтора месяца, пока в начале ноября в лесу под Киевом не был обнаружен обезглавленный труп Гангадзе. Несмотря на громкий скандал, никому так и не были предъявлены обвинения в организации убийства. Премьер Израиля Эхуд Барак впервые публично признал возможность разделения Иерусалима. Политик заявил, что восточная часть города может в будущем стать столицей Палестины. Заявление Барака приветствовали в Палестине и Вашингтоне, а вот в Иерусалиме и Тель-Авиве, наоборот, прошли масштабные акции протеста. Разгоревшийся вслед за этим скандал привел к тому, что уже в декабре Барак ушел в отставку. Джордж Буш-младший выиграл президентские выборы в США. Соперником республиканца был действующий вице-президент Альберт Гор. Победа Буша была минимальной и скандальной. Лидер республиканской партии получил 271 голос выборщиков против 266 у Гора. Ну а основные события развернулись в штате Флорида. Именно там решалось, кто станет президентом. Выборщики отдавали победу то Бушу, то Гору, но в итоге признали победителем республиканца. Скандал продолжался около месяца, и Гор признал свое поражение лишь в декабре, хотя выборы состоялись 7 ноября. Сборная Франции во второй раз стала чемпионом Европы по футболу. В финале трехцветные взяли верх над сборной Италии, забив победный гол в дополнительное время. Эта победа стала вершиной футбольных успехов Франции. Команда прибавила титул чемпиона Европы к завоеванному ей за два года до этого Кубку мира.
Эхо Москвы.
Ну что, кто на стадион, а кто и в кино?
Что здесь выглядит?
Необычная у нас сегодня кинодуэль, кинобитва, как мы ее называем, и, как всегда, головоломка для тех, кто будет определять победителя. «Брат 2» Алексея Балабанова против «Танцующий в темноте» Ларс фон Триера.
Если вы считаете, что название премьеры 2000 года претендует в большей степени «Брат 2», то ваш телефон 660-06-64, а если «Танцующий в темноте», то 660-06-65.
Голосование пошло.
Если «Брат 2» по вашему кинопремьера 2000 года 84956600664, если «Танцующая в темноте» 84956600665. Я сейчас вот, когда готовился, я думал, вот как никогда снова стали оба эти фильма актуальны.
Возможно, подожди, давай пока не будем давить на избирателя.
Не будем.
Вы голосуйте, а мы почитаем ваше сообщение. Владимир, авиаконструктор, информирует, что да-да, пьет чай из той самой кружки. Здорово. Артем пишет, мы уехали в Америку в 2000 году. Ната из Санкт-Петербурга в 2000 впервые голосовала против Путина. Так. Здесь какая-то шифровка пришла. NMU из МО, видимо, из Московской области. Я впервые встречал дни рождения трех детей и жены один. Мне было 40 лет. Так, вышла одна из любимых игр тогда. Какое-то название не могу прочитать, извините.
Диабло 2, я, кстати, тоже в нее.
Да, а из жизни реальной диету помню после операции. Так завидно было. Всем детям вокруг жирное, можно шоколадки, колу, а мне нельзя. Игорь из Сызрани. Между прочим, вот эти обиды, они всегда помнятся, как уже все давно можно есть. А когда вот тогда было нельзя, а всем вокруг можно, это, конечно, страшно обидно.
Вот ты знаешь, тогда, Франция, Италию в овертайме. Сейчас будем в овертайме определять победителей кинобитвы. Вот сейчас вот следующий упавший голос, он определит...
За то время, пока я прочитаю еще одну смс-ку. Серж поступил в МГУ, осел на 13 лет в Москве, придумал кучу песен и безнадежно втюрился в однокурсницу.
Ну что ж, сейчас последний. Сейчас. Раз, два, три победителя в студию.
Ведь я для того и работала, чтобы он увидел своих внуков. Ты не понимаешь.
Послушай, что я скажу.
Кэти, это единственное, что для меня важно в этой жизни.
Ой, и ты меня не понимаешь.
Послушай меня. Это просто глупо. Послушай, Стрельма. Тратить такую сумму на слепую женщину, которая проведет всю жизнь в тюрьме.
Ему нужна мать, понимаешь? Живая, неважно где.
Ты не понимаешь. Ему нужно зрение.
Ему нужна мама.
Нет.
Да. Живая, нет. Послушай раз в жизни голос разума. Сельма.
Сельма. Я слушаю сердце.
Я пойду в полицию и скажу, что ты украла эти деньги. Убили. Я так и скажу им. Я все расскажу, что ты их украла. И тогда ты их вообще не увидишь. Пусть они пропадут. Ничего не будет, ничего, ни матери, ничего!
Я давно такого не помню, у нас много было упорных кинобитв, но вот там все решил просто буквально один голос в пользу «Танцующей в темноте». 52% в итоге против 48% у «Брата 2». Ну, фильм считается «Танцующей в темноте» величайшим шедевром Ларса фон Триера. Каких только наград у него не было. Там главное из них — это, конечно, Гран-при Каннского фестиваля. Каких только не было теплых слов в ее адрес сказано критиками. И фон Триер после этого снял еще много фильмов, причем известных фильмов, серьезных фильмов, но вот именно «Танцующую» принято считать вершиной его творчества. Причем, на самом деле, тогда, в общем, Россия впервые с ним познакомилась по-серьезному. Очень многие на это кино пошли. И, наверное, единственный фильм, про который вот в качестве хвалебного отзыва использовали слова, которые, в принципе, используются для обратного, потому что я своими ушами тогда от многих людей слышал: замечательный фильм, меня тошнило. Вот такого, пожалуй, больше никогда ни про один фильм не слышал. На самом деле, действительно очень трагичное, действительно там тяжело с восприятием, потому что фильм снят любительской камерой, там подрагивает изображение время от времени. Но это история полная драматизма слепнущей эмигрантки из Чехословакии, которая любит мюзикл и пытается спасти сына от той же болезни, что и у нее, и ради этого идет на преступление.
Но в мире кино свои находки, а у нас свои.
Вы находки принимаете?
Да вроде как. А что у тебя?
Эхо Москвы.
Кого нашли-то?
Мы на «Эхе» в 2000 году нашли Дмитрия Борисова.
Ух ты!
А что нашла у нас страна?
Да, слушай, вот страна, я бы сказал, открыла, точнее, стране явилась группа «Тату» в декабре. Да, я сошла с ума. В декабре 2000 года как раз впервые услышали эту песню россияне, познакомившись с недавно образовавшейся группой «Тату». Так начался долгий и полный драматических поворотов скандал вокруг дуэта Юлии Волковой и Елены Катиной. Скандал вокруг группы, созданной продюсером Иваном Шаповаловым, в итоге способствовал немалому успеху «Тату». Название теперь точно было у всех на смуку, хотя старшеклассники, на которых был рассчитан репертуар дуэта, «Тату», наверное, среди них была бы популярной, без всякого скандала. Но тут проблема в том, что скандал разгорелся под лозунгом «Оградим детей», который позже станет своеобразной духовной скрепой, и, вооружившись этим девизом, в бой ринулись верующие, патриоты, борцы за нравственность, казаки и только-только созданные прокремлевские молодежные движения. В итоге борцы за «Тату» своего добились, группа стала известна во всей стране, ее участие участницы стали звездами. А после этого начался еще крайне успешный рейд на Запад. «Тату» заняла 3-е место на конкурсе Евровидения. И что куда более весомо, однажды умудрилась возглавить британский хит-парад с песней «Нас не догонят», перевезенной на английский язык. Это был действительно оглушительный успех, потому что случаи, когда на вершину этого хит-парада взбираются не британцы, даже случаи, когда вообще не британцы туда попадают, они действительно крайне редки.
Но самое интересное, что явлением действительно можно признать вот такое явление вот этого странного дуэта, это мировой общественности, но хит все-таки, мы считаем, был другой. Это песня «Это здорово» в исполнении Николая Носкова. Песня с альбома «Дышу тишиной», который Николай Носков назвал одним из своих экспериментов, по примеру Стинга и Дэвида Боуи, которые постоянно из альбома в альбом экспериментируют. По признанию певца, альбом писался легко. Живее этой музыки нет никакой. Записывать такую музыку было огромным удовольствием.
Сейчас спою.
За песню «Это здорово» Николай Носков в 2000 году получил золотой граммофон.
В этом мире я гость непрошенный. Отовсюду здесь веет холодом. Не потерянный, но заброшенный. Я один на один с городом. Среди подлости и предательства. И суда на расправу скорого. Есть приятное обстоятельство. Я люблю тебя, это здорово. Это здорово. Это здорово. Я навеки останусь. В этих списках пропавших без вести. на фронтах той войны невидимой, одаренности с бесполезностью, всюду принципы невмешательства, вместо золота плавят олово, но есть приятное обстоятельство. Я люблю тебя, это здорово, это здорово, это здорово.
Как правильно?
Вопрос